Глава 13. Охота на дров. Фамилии этих людей, которые я назову вам, ничего нам не говорят. И никакого геройства эти люди не совершили. Но весною 1942 года им привелось своими глазами увидеть нечто такое, что вскоре отразилось на делах наших армий Южного фронта и вызвало оперативный кризис, схожий с параличом. Некий лейтенант Корженевский и рядовой Петров, имен их я не знаю, изможденные до предела, оборванные и грязные, уже целый месяц выбирались к своим из окружения, в которые попали под Ростовом. Они стремились на север в сторону Славянска, где, по слухам, пролегала шаткая линия фронта. Пуганные и осторожные, они стороной обходили магистрали, чтобы не нарваться на вражеские разъезды. Однажды ночь застала их в голой безлюдной степи. Оба прикорнули у костерка, пробужденный на рассвете страшным грохотом моторов и гусениц. Танки! Смотри, смотри, сколько их, Господи! Сначала десятки, а потом и сотни машин, маневрируя в степи, совершали какие-то странные эволюции. Наконец они застыли, образовав четкую геометрическую фигуру, похожую на четкий квадрат, видимый, наверное, даже из космоса. Что бы это все значило, обомлели оба. Напоролись прямо на танки Клейста. Но что они тут делают и зачем выстроились в квадрат, этого я не знаю. Петров был дважды ранен. Он танков боялся. Может, уйдем от греха, пока не поздно, а? Поздно. Лежи. Заметят, прихлопнут сразу. Между тем танки Клейста, составив форму гигантского каре, внутри которого оставалось свободное пространство, чего-то выжидали. Экипажи от машин не расходились. В утреннем воздухе были слышны резкие окрики офицеров. «Летят! Гляди, гляди!» — вдруг сказал Петров. «Совсем непонятно», — ответил Корженевский. Пятерка брюхастых самолетов вдруг пошла на посадку, приземлившись в центре танкового квадрата. Машины вдруг ожили, экипажи забегали, разнося от машин длинные шланги. Их подключали к фюзеляжам, и Корженевский догадался, вот оно что, заправляют баки горючим. На смену опустошенным авиацистернам прилетали другие, быстро перекачивали горючее из фюзеляжей в танковые баки, и так продолжалось несколько раз, при строгом соблюдении хронометража, по времени, в порядке распределения горючего по часовой стрелке. Было видно, что у немцев эта операция четко отработана еще на маневрах. Наконец вспыхнула сигнальная ракета, и танки, мощно содрогая поверхность истерзанной ими земли, колоннами развернулись в степные пространства. Корженевский и Петров долго не могли опомниться, потрясенные всем увиденным. «Как в романах Уэллса», — сказал лейтенант. «Прямо марсиане какие-то, сошедшие на землю. Пошли, браток». «Куда?» — поднялся Петров, отряхиваясь. «Хоть один из нас, — отвечал офицер, — должен непременно остаться в живых, чтобы сообщить своим о том, что мы случайно здесь увидели, вблизи Краматорска». Разведка нашей 9-й армии подтвердила рассказ окруженцев. О группировании танков Клейста к югу от Славянска напомнили вышестоящему командованию. В истории Второй мировой войны сказано, однако ни командующий Южным фронтом генерал Малиновский, ни главнокомандующий войсками юго-западного направления маршал Тимошенко не приняли во внимание своевременный доклад. об угрожавшей опасности. Неудачи в войнах всегда неизбежны, но их нельзя оправдать, если они возникали по безалаберности людей, которым доверено ведение войны. Это явное пренебрежение к противнику послужило трагической прелюдией к роковым поворотам в мае 1942 года. На генерала Родимцева, будущего героя Сталинградской битвы, в эти весенние дни произвели сильное впечатление слова рассуждавшего в окопе молодого комбата. «Война – штука простецкая. Философии тут не надо. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать, как надо. Вот и вся тут премудрость». Если сделать короткое замыкание в напряженной сети логических событий, то мы увидим, что судьба двух битв за Сталинград и Кавказ была зависима от битвы за Харьков, а судьба Харькова зависела от обстановки в Крыму. Начиная с января 1942 года, Керченский полуостров и город Феодосию занимали наши войска, которые сковывали немецкие армии Эриха фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь, действуя с оглядкой назад. Постоянно следовало ожидать удара со стороны Керчи. И тогда, может быть, придется оставить штурм города и вообще убираться из Крыма. Мало того, Гитлер не мог начать летом наступление на Кавказ, ибо эта мощная русская армия могла угрожать тылам вермахта и тем же танкам Клейста, способная устроить немцам котел, подобный тому, что сейчас клокотал и кипел под Демянском. Стыдно писать, пожалуй, нигде не было собрано столько людей и боевой техники, как на этом узеньком Керченском перешейке. Плацдарм был забит людьми, отчего, как говорится, и плюнуть-то было некуда. «Вот и хорошо», — говорил Мехлис. Пусть враг убедится в несокрушимой мощи сталинского удара. Всей этой оравой командовал слабохарактерный генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов, и Лев Захарович Мехлис состоял при нем представителем ставки. Бедного генерала Мехлис попросту запугал и задергал придирками. Что не скажет Козлов? Мехлис во всем подозревал вражеские происки. Весь перешеек-то в 32 километра по фронту, а Мехлис завел тут громоздкие канцелярии и даже курсы по ускоренному обучению командного состава. А дармоедов-то сколько? Но все при деле, кого ни спроси, каждый исполняет поручение начальства. Да, повторяю, писать стыдно. Неслыханное дело, на фронте возникли сразу два штаба. Свой личный штаб Мехлис натравливал на штаб командующего армией. Сложилась нездоровая обстановка кляуз, доносов и болтологии. Вчера совещание, сегодня заседание, завтра отчетно-выборное собрание. Послезавтра Мехлис собирает партактив, чтобы решать вопросы о воспитании бойцов в духе непоколебимой верности делу Ленина-Сталина. Муза бюрократии парила над армией. «Что вы мне тут толдычите?» — кричал Мехлис на военных, к их несчастью подчиненных ему. «Вы изложите все четко на бумаге с приложением печати, и чтобы вашу подпись удостоверил секретарь парторганизации. Вот тогда и будем разговаривать». Абсолютный профан в военных делах, Лев Захарович запретил бойцам отрывать даже окопы и траншеи. «Вам бы только в земле отсидеться, трусы!» — оскорблял он людей. «Окапывание подрывает наступательный дух красного бойца, а большевик должен смело глядеть в лицо смерти. Всю тяжелую артиллерию, который сам Господь Бог велел торчать в тылу, Мехлис выдвинул на самый передний край фронта. Дивизия есть дивизия, а Мехлис держал их кучей, не разрешая растягиваться, теснил солдат одного к одному, как жильцов в коммунальной квартире. И дивизия занимала фронт на пятачке в 500 метров, а Козлов боялся вмешаться. Погубит он всех нас. Ну что делать, кому жаловаться? Тронь это дерьмо, так оно тут же завоняет. 1937 год с его кошмарными страхами витал над Керченским полуостровом, и положение Козлова я понимаю. Во все времена, во всех войнах России русские генералы, не согласные с высшим начальством, сразу подавали в отставку, и за это их уважали. Но теперь-то времена иные. Попробуй, Козлов, заикнуться об отставке или несогласии с Мехлисом. Он был бы сразу уничтожен, как изменник. Сталин знал, что Козлов задерган Мехлисом, но верил не генералу Козлову, а партайгеноссе Льву Захаровичу. Товарищ Мехлис не подведет, хороший товарищ. Когда он был редактором «Правды», там у него одну правду писали. Сколько у нас писали об этом мерзостном человеке, и хоть бы один автор сказал о Мехлисе доброе слово. Нет, никто не сказал. Да, чужих жизней Мехлис никогда не щадил, стрелял людей направо и налево, словно это не люди, а мухи. Но свою-то голову он берег, еще как берег. Стоило над плацдармом появиться вражескому самолету, и Мехлис сразу поднимал в небо не только эскадрильи истребителей, но иногда целые авиаполки. Маршал авиации Скрипко писал, что едино лишь для безопасности самого представителя Ставки авиация фронта быстро выработала моторесурсы. А когда действительно потребовалось летать в полную силу, многие истребители не могли подняться. Голова незабвенного Льва Захаровича обошлась нам в 400 самолетов. Конечно, Москва не затем собрала большие силы, чтобы там топтались на одном месте и пожирали казенную кашу. Ставка не раз толкала крымскую армию в наступление, чтобы рванулась в глубину Крыма, чтобы выручила израненный Севастополь, чтобы взяла перекоп и захлопнула крышку котла, в котором армия Манштейна и погибла бы. И только в апреле Мехлис с Козловым начали наступать, но так бестолково, что все атаки оказались бесполезны. Солдаты даже не знали, как наступать за огневым валом, не умели атаковать следом за танками. Радиосвязь бездействовала. Штабы, как в гражданскую войну, полагались на телефоны, а если и телефон отказывал, они рассылали ординарцев. «Сбегай, Ваня, скажи Петухову, что ему должно быть стыдно». Манштейн очень легко отвоевал у Мехлиса город и порт Феодосию, отчего войска Крымской армии еще более стеснились на маленьком пятачке, словно люди в переполненном трамвае. Немцы под Севастополем фортам его давали такие названия: Ленин, Сталин, Максим Горький, Молотов, ОГПУ, ЧК, Сибирь. «Охота на дров», — возвестил Манштейн. «Именно так назовем мы эту операцию. Из этой каши, что заварили сталинские стратеги, мы устроим кровавую кашу». На рассвете 8 мая немецко-румынские войска начали охоту на дров. И уже к вечеру наш фронт развалился. Бойцы сражались отчаянно, на пределе сил. Гибли геройски, понимая, что мостов от Керчи на Тамань нету. Море. Моряки в тельняшках вставали в полный рост, и, крича «Полундра!», пытались из винтовок стрелять в узкие триплексы танков. Все они и погибли под гусеницами. Манштейн вспоминал. Все дороги были забиты брошенными машинами, танками и орудиями противника. На каждом шагу навстречу нам попадались длинные колонны пленных. Перед нами в лучах сияющего солнца лежало море. Керченский пролив и противоположный берег, уже Кавказский. Цель, о которой мы так долго мечтали, была достигнута. Мехли сбежал, оставив врагам 176 тысяч пленных. Все самолеты, все танки и 2500 орудий, которые Манштейн сразу отправил под Севастополь крушить его защитников. Но перед тем, как убежать, Лев Захарович отправил донос на генерала Козлова, как на изменника. И Сталин, получив этот донос, показал его Жукову. Вот видите, к чему приводит оборона, до которой у нас так много охотников. Надеюсь, товарищ Тимошенко, рвущийся в бой, понимает, что лишь в наступлении вершится победа. Около полуночи 11 мая он вызвал Буденного. «Семен, поезжай туда сам и разберись. Заставь ты Мехлиса и Козлова остановиться, чтобы Манштейн не мог проникнуть к востоку далее. Далее, Семен, уже Кавказ». 15 мая Сталин издал приказ. Керчь не сдавать. Но Керчь уже сдали. Крымская армия, брошенная командованием, спасалась вплавь через Керченский пролив. Вплавь, потому что катеров не хватало. Люди цеплялись за каждую шлюпку. А часть наших войск, не сумев пробиться к морю, заживо погребла себя в каменоломнях Аджимушкая. И там, глубоко под землей, почти целых полгода она еще держала фронт, пока немцы не задушили их газами. Севастополь теперь был обречен. Сталину доложили, что пришел Лев Захарович Мехлис. «Что ему?» — спросил Сталин. «Объясниться. Скажите, что я эту сволочь видеть теперь не могу». «Эта сволочь с великими почестями погребена у Кремлевской стены, где давно, всем известно, полно всяких других сволочей и палачей народа, продолжателей дел и интерпретаторов наследия мавзолейного идола. Мы, русские, по собственной инфантильности, любящие прощать тогда, когда прощать нельзя, до сих пор еще не разгребли эту свалку, образованную возле святыни нашего оскорбленного государства». Охота на дров, подвел итоги Манштейн, закончилась удачно. И нашим богатым трофеем, наверное, позавидует мой коллега фельдмаршал фон Бок. В бункерах Вольфшанце шла активная подготовка к летней кампании. Гитлер, как и Сталин, ложился спать лишь под утро. Он включался в оперативную работу ставки лишь после полудня. Тучи комаров налетали из чащоб в штабные бараки. По ночам зловеще угукали нелюдимые прусские филины. Надрывно лаяли сторожевые овчарки эсэсовской охраны, каждодневно пожиравшие столько мяса, сколько рядовой немец не имел по карточкам в месяц. Настроение у Гитлера было хорошее. Кейтель с Йодлем рассуждали, что лето начинается хорошо. Успех в Крыму определился. Перед нами узенький Керченский пролив, и мы сразу окажемся на берегах Тамани, чтобы развивать движение в сторону нефтяных вышек Кавказа. Наконец, нам повезло и на Волховском фронте, где окружена и полностью разгромлена вторая ударная армия, на которую так уповали в Кремле. И вчера нам сдался генерал, назвавшийся Власовым. Фельдмаршал фон Бок вызвал к себе в Полтаву генерала Паулюса. и он предстал тщательно выбритый, стройный, подтянутый, с супругой походкой человека, соблюдающего диету. «Первоначальный успех, — сказал командующий центром, — определен ловкостью Манштейна, а дела в Крыму сразу же отразятся на Барвенковском выступе. Именно от вас, Паулюс, зависит и наш конечный результат — выход к Волге у Сталинграда. Никаких перемен в сроках более не предвидится, и маршал Тимошенко будет потревожен нами 18 мая». Совсем иное настроение было тогда в нашем генштабе. Совсем иное, просто паршивое. Александр Михайлович Василевский, уже генерал-полковник, был срочно отозван из-под Демянска, где наши войска никак не могли справиться с немцами, попавшими в окружение. Но в кресле маршала Шапошникова он, новый начальник генерального штаба, чувствовал себя крайне неудобно, словно самозванец, не по праву занявший коронный престол. Со своим приятелем генералом Анисовым он поделился. Как начинать? Из чего? По сути дела, начинать мне приходится с позора. Да-да, с позора. Манштейн малыми силами сокрушил в Крыму наши большие силы. Вчера наш самолет пролетел на бреющем полете над крышами Керчи. Пилот видел, что все улицы и дворы в Керчи забиты нашей брошенной техникой. И теперь нашей же техникой Манштейн станет усиливать свою штурмовую группу под Севастополем, судьба которого таким образом решена. «Между нами говоря, — продолжал Василевский, — после всего, что случилось в Крыму и под Волховом, нет никакого смысла начинать операцию под Барвенково, чтобы штурмовать Харьков. Но как доказать там, наверху, что только в обороне наше спасение?» А мне вновь вспоминаются слова молодого комбата, который как-то услышал генерал Родимцев. И я эти слова с удовольствием повторяю для тебя, читатель, ибо мне они представляются мудрыми. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо. Вот и вся тут премудрость. К сожалению, у нас часто воевали так, как нельзя.